На этом этапе мы возвращаемся к основной теме нашей лекции. Это учение Шивы Тейлса, жемчужины Шивы Тейлса. Для этого я поделюсь с вами экраном, чтобы показать, о какой книге у нас идет речь. Сегодня, кстати говоря, последний день, когда эту книгу можно приобрести по особой скидке всего за 50 шекелей. Тайное учение Шивы Тейлса. Глубокое понимание того, как устроена Тора. Дело в том, что очень многие люди порой делают некие суждения, принимают решения, и, в общем, видно, что их знание, оно столь бедное и столь упрощенное, что, в общем, Творец не совсем такую Тору даровал еврейскому народу, и понятно, что при таком уровне постижения и понимания людям достаточно сложно устоять против дурного побуждения. Ну, может быть, у них есть какие-то другие силы, но, во всяком случае, их знание никаким образом не помогает им исполнить волю Творца. То есть этого ресурса они лишены. Вот обретению ресурса знания того, как вообще устроена Тора, что это такое, и является эта книга «Уроки знания. Тайное учение Шивы Тейлс». Может быть, это вообще самая лучшая книга, которая существует на данную тему. Действительно, строит уроки знания. Однажды случилось, когда я был еще главным раввином Литвы, то к нам приехал один достаточно дальний родственник автора Мариля Блок, тот рав Йосеф Ниуда Лейб Блок, который является автором этой книги. Равина Ешивы Тейлс, соответственно, город Тельшай, приехал этот человек, и я попросил его дать урок мусара для моих учеников в Литве. И он пришел и сказал, что уроки мусара в Ешивы Тейлс назывались Шурейдат, уроки знания. На этом этапе я попросил его сделать небольшую паузу и сказал собравшимся, вы знаете, вот если бы он сейчас откланялся и ушел, то уже этого было бы достаточно. Ешива Тейлс действительно создала книгу, которая является уроки знаний. То есть учение мусар, которое возникло там, это не совсем на самом деле учение мусара. Поэтому уроки знаний бы дали некое раскрытие, как тайное учение Ешивы Тейлс. Это не совсем мусар, это некое знание, находящееся на стыке между мусаром, между ашкафа, еврейским мировоззрением и между каббалой, тайным учением. Она доступна для понимания, потому что здесь нет никаких заумных каббалистических понятий, которые не дают человеку возможность постичь, что бы то ни было, из-за сложности какой-то конфигурации. Эта книга, она действительно легка для постижения, но она совершенно иначе раскрывает глубины знания, что крайне и рекомендуем. Итак, уроки знания, тайное учение Ешивы Тейлс. Всевышний даровал нам очень сложную Тору, очень многогранную, и если мы ее адекватно понимаем, более точно, наверное, сказать, если мы ее, чем глубже мы ее понимаем, тем изменяется наше служение, потому что людям порой тяжело исполнить какую-то заповедь или устоять против каких-то определенных соблазнов дурного побуждения по причине того, что они недостаточно знают. И зачастую оказывается, что как только прожектор твоего знания освещает тьму, которая нас с вами окружает, то мы совершенно естественным образом можем продвинуться вперед, и даже не испытывая на нашем пути, на наших дорогах, на наших личных стезях, Вилинский Гон говорит, что Дерех – это общий путь, проложенный поколениями наших мудрецов, а Орех – стезя, тропа – это нечто индивидуальное, которое зачастую ведет нас очень и очень далеко от того, куда бы мы хотели в конечном счете попасть. Мы хотим нечто одно, но движемся, будучи управляемыми дурным побуждением, совсем не туда. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – «Тайное учение Ешивы Тейлса», книги «Уроки знания», и я нашел для вас самые основные жемчужины этого учения. Почему еврейское учение называет жемчужинами какие-то существенные и важнейшие достижения в понимании, потому что жемчужину достать очень непросто. Они жемчужины находятся на глубине морей, туда нужно уметь спуститься, и процесс это очень сложный, если мы не умеем двигаться в когнитивном бессознательном. Итак, пожалуйста, вот одна из первых жемчужин, с которой я хотел бы вас познакомить. Талмуд. В сокровищницах Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед небесами. Так сказано в Талмуде. Обратите внимание, вот вам уже одна жемчужина. Мы в этой жизни обращаемся в рамках служения Богу. У нас есть много различных заповедей, которые мы исполняем. И при этом порой мы отвлекаемся на нечто, что является менее существенным. Или даже очень существенные заповеди. Но мы при этом теряем общую тенденцию, общую задачу, которая перед нами стоит. Талмуд нам приводит это объяснение, что только трепет перед небесами является тем измерением, ради которого все наше служение имеет смысл. Как то прямо сказано еще раз, в сокровищницах Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед небесами. Трепета человека перед небесами. Это означает, что смысл всех происходящих в мире, вот это уже дальше идет сама книга «Тайна учения Ешивы Тельц». Это означает, что смысл всех происходящих в мире явлений и событий, процессов и деяний – это проявление в них трепета перед небесами и пробуждение веры во Всевышнего, а все остальное – ничто, суета, сует. То есть, обратите внимание, да, наше служение, в этом суть нашего служения, продвинуться вперед и так, чтобы какие-то наши утонченные проявления трепета перед небесами попали в небесные сокровищницы. В этом смысл служения человека. Следующая жемчужина. Доброе побуждение, к которому примешиваются чуждые интересы злого начала, оказывается пропитанным большим количеством примесей, как изысканное выдержанное вино, разведенное грязной водой с дурным запахом. Обратите внимание, о чем здесь у нас идет речь. Что еще раз, любые наши искаженные намерения, искривленные, искаженные наши намерения, они приводят к тому, что это как вино, которое разведено, короче говоря, грязной водой с дурным запахом. Вино теряет свой вкус, именно это и происходит в области духовного. То есть, смотрите, что нам важно иметь в виду, в первую очередь необходимо иметь возвышенное намерение для того, чтобы исполнять любую заповедь. Даже если изменение незаметно внешне, все же оно есть, и испаряется прежний аромат доброго намерения. И, в конце концов, человек может оставить верный путь, на котором пробудившиеся порочные стремления не находят удовлетворения. Ему может показаться, что к этой цели ведет более короткий путь, другие поступки, противоречащие его первоначальному доброму намерению. И в результате происходит сбой. Итак, наше намерение должно быть чистым и не содержать каких-то, насколько это возможно. В принципе, это невозможно вообще, поскольку человек создан многомерно, человек является конфигурацией возвышенной души и приниженного тела, так вот тело стремится урвать всегда от исполнения любой заповеди, от любого другого дела, от греха тем более, стремится урвать то, что оно может. И в такой ситуации получается, что очень важно пытаться сохранить возвышенность намерения при исполнении любой заповеди. Все, что происходит в мире до его окончательного исправления. Теперь книга «Тайна учения Ешивы Тельц» касается вопроса вообще процессов, происходящих в этом мире. Мы смотрим на всевозможные процессы, и мы каждый раз совершенно по-разному их оцениваем, и каждый раз мы для любого вопроса мы каждый раз создаем некую шкалу ценностей, шкалу воззрений, как посмотреть на это, в каком аспекте происходит данное событие и прочее. На небесах существует, и это наша большая проблема, что вместо того, чтобы иметь одну систему ценностей, сквозь которую мы сможем пропускать любое событие, любое воззрение, любое утверждение, мы под любое утверждение подводим какую-то совершенно новую систему измерений, поэтому у нас нет ничего абсолютного в нашей жизни. Простой пример. Саба из Навардака приводит этот пример. Саба из Навардака говорит, что один человек учился стрелять. Однажды он шел как-то по какой-то деревне, увидел забор, на котором нарисована вот эта цель, которая стреляет, и увидел, что там попадание 100%. Он обращается к этому крестьянину, который там живет, и говорит: «Научи меня так хорошо стрелять, ты попадаешь абсолютно в центр каждый раз». Крестьянин говорит: «Ну тут, говорит, нет никакой тайны, я сначала стреляю, а потом вокруг обвожу систему координат». Именно так мы и мыслим, это большая проблема. Пожалуйста, там сейчас будет следующее, пока я только сделал некое словесное вступление. А вот теперь вам жемчужина учения Йешивы Тельца. Все, что происходит в мире до его окончательного исправления, это результат постоянного противостояния различных сил, мироздания, борьбы добра со злом. Все, что происходит, все воззрения на все политические вопросы, военные вопросы, мировоззренческие вопросы, все это необходимо рассматривать только с точки зрения одного единственного понятия, это что мы находимся в состоянии противостояния добра и зла. Зло стремится пересилить добро, пока не наступит полное изменение в мире, когда творение будет озарено светом добра, чистым и свободным от чуждых примесей. Эта борьба ведет свое начало в мире высших сил, в корнях мироздания, откуда нисходит вниз в наш нижний мир и достигает души человека. Жизнь и деяния великого человека достигают корней творения, и в его душе отражается борьба высших сил, а поступки заурядных людей касаются лишь их частной жизни, и процессы, происходящие в их сердцах, это локальная борьба добра и зла, не выходящая за их пределы. Так, еще раз, все, абсолютная система воззрения на процессы, происходящие в мире, это борьба добра и зла. Люди, все зависит от уровня их души, зависит от их развития своего потенциала. У каких-то людей в их душах и в их жизнях происходит действительно фундаментальная борьба между добром и злом, и они обогащают мир своими победами. Кто-то, заурядные люди, они могут сделать намного меньше, но, тем не менее, свою собственную жизнь они могут исправить в какой-то мере. Поэтому очень важно, чтобы это происходило таким, именно таким образом. Но еще раз обратите на самое главное, что хочет сказать Магалиль Блох, во всяком случае, с моей точки зрения, да, не сравнить больших людей с маленькими. Он вообще, кстати говоря, смотрел на всех людей как на очень больших. Заурядные личности, да, он достаточно такой редко у него используемое понятие. Он видел в людях, он сам был еврейским аристократом и видел величие человека исключительно. Поэтому самое главное, еще раз, что он хочет сказать, что все, что происходит в этом мире, это противостояние различных сил мироздания, борьба добра со злом. Если мы смотрим на разные ситуации и процессы, и события, произошедшие в мире, каждый раз выстраивая какую-то особую шкалу, по которой мы их оцениваем, это означает, что мы данную жемчужину учения Йешивы Тельц не приняли во внимание. Мудрецы Талмуда подчеркивают, сейчас у нас с вами будет еще раз, обратите внимание, цитата из Талмуда и дальше ее толкование. Человек совершает грех только когда в него проникает дух глупости. Сота, Талмуд, трактат Сота, страница 3. Обратите на это следующее внимание, что дурное побуждение называется старым и глупым царем в словах наших мудрецов. И возникает вопрос, за что его так обидели, и учитель Амусара говорит, глупый не в том смысле, что он глупый. Ну, почему он старый? Потому что человек сначала, когда рождается, у него только и исключительно собственное «я» является для него определяющим. Он вообще ни о чем другом не задумывается. Поэтому дурное побуждение, а именно дурное побуждение у маленьких детей, да, оно не такое может быть дурное, если дети не совсем дурные. А большинство детей, они хорошие. даже приятно, они не хотят вам продать никакую залежавшуюся недвижимость. И в армию вас тоже силы забрать не хотят, ничего они не хотят. Поэтому обычно маленьких детей любят, знаешь, ну, большинство детей. Некоторые такие они от рождения какие-то неприятные, но большинство милые и хорошие. Тем не менее, они эти милые живут исключительно своими интересами, и никому, ни родителям, тем более Богу, они служить совершенно не намерены. Так вот, то, что имя «перепыт», это дурное побуждение, которое не всегда имеет какой-то недостаток такой, что оно устремляет людей именно к уничтожению, к чему-то. Так вот, поэтому этот царь старый, он оперирует человек раньше, чем доброе побуждение, которое в нем проявляется. Что происходит дальше? Почему назвали его глупым? Глупым по его мастерству. Не то, что оно глупое, дурное побуждение совсем не глупое. Оно человека окружает глупостью, поэтому его назвали по его специальности. Как слесарь, он занимается слесарскими делами, так вот этот царь старый, он занимается продажей глупости, распространением глупости. Поэтому о нем сказано, что он старый и глупый царь. Он совершенно не глупый, он нас делает глупыми, сам он совершенно не глупый, и он постоянно внимателен по отношению к нам. Итак, но при этом обратите внимание, что нам говорит Талмуд, что дурное побуждение не может прийти незамеченным. А именно человек совершает грех только тогда, когда в него проникает дух глупости. Это дух глупости мы можем ощутить. Человек, если случается, что человек ощущает, что его охватывает дух глупости, то он может понять, что, видимо, сейчас ему необходимо каким-то образом остановиться и попытаться осуществить перегрузку. До сих пор Талмуд. Теперь тайна учения Ешивы Тейс. Вся задача людей в их служении Богу заключается в том, чтобы размышлять о трепете перед Всевышним, о страхе перед его наказанием с помощью книг Мусара и изречений мудрецов, пока они не услышат своими ушами и не увидят глазами, сколь страшно наказание в его глубине и охвате. Как сказали наши учителя, и так еще раз обратите внимание, что может нас спасти от духа глупости, как только человек его ощущает, дух глупости, что может его спасти? Только размышление о трепете перед Всевышним. Трепет перед Всевышним – это состояние, когда душа человека соединяется с его мышлением, когда изучение Торы затрагивает нашу душу, а не остается чем-то формальным. Об этом сказали наши учителя. Пусть судья, которому постоянно грозит опасность ошибиться, но то же самое касается любого человека, чтобы спастись от злой беды, от тяжких грехов, всегда видит, как геном, как преисподняя, разверзается под его ногами. Это сказано снова в Талмуде, в трактате Сангедрин. И если его сердце поймет, он станет так поступать, то возвратится в раскаяние, удостоится излечения. Много недельных глав Торы у нас связаны с какими-то юридическими вопросами, поскольку Тора является книгой заповедей, а жизнь человека в правовом поле является существенной его частью. Поэтому многое касается законов судей, законов юридических, экономических и прочее. И некоторые люди, которые судьями не являются, они не очень внимательно изучают эти главы, эти стихи, эти повествования в Торе, эти рассказы в Торе, и совершенно напрасно, поскольку каждый из нас является судьей, каждый из нас однозначно является судьей, потому что мы делаем суждение, мы принимаем решение. Ибо судья – это не только тот человек, который где-то восседает в каких-то залах и принимает решение по поводу других людей. Судья, он принимает решение о себе самом. Поэтому необходимо настолько раскрыть божественное знание, чтобы спастись от злой беды и от тяжких грехов. Всегда видеть, как преисподняя разверзается под вашими ногами. Если этого не произойдет, если человек не раскроет перед собой Бога в такой мере, то у него будет очень опасная ситуация. Его суждения будут весьма неполными, несовершенными и приведут его к недостатку. Следующая жемчужина тайного учения Тельц. Каждая заповедь Торы подобна свече, которая светит человеку и позволяет увидеть то, что может причинить вред его душе. Если бы не знание Торы, мы не могли бы понять, что хорошо для души, а что наносит ей ущерб. Ведь природа души нам неизвестна. Только соблюдение заповеди защищает человека. Заповеди освещают путь, показывая, что там, куда он собирался ступить, колючка, а на другом пути раскинута сеть, в которую он может попасть. Поэтому, исполняя заповеди, он спасает свою душу. Так, заповеди действительно раскрывают нам то, чего мы не в состоянии были увидеть самостоятельно, и некоторым людям их трудность в соблюдении заповедей заключается в том, что они разыскивают каких-то разъяснений, каких-то комментариев, каких-то аспектов, которые вдруг их душу затронут. Ну и тогда, говорит человек, я буду эту заповедь исполнять. Кстати говоря, обратите внимание, вот это и есть концепция мусара. Да? Мусар – это такое изучение Торы, при котором твоя душа действительно взлетает вверх от величия того, что ты изучаешь. И именно это и придает тебе силы исполнить данную и другие заповеди. В принципе, это очень хорошо. Это действительно прекрасно. Именно это мы в рамках изучения мусара стараемся в себе пробудить. Тем не менее, поскольку нам неизвестна природа души, и поскольку заповеди являются тем самым механизмом, который приводит нас к... защищают нас, приводит нас к тому, что мы не оступимся во тьме, то само воззрение на Тору как на подобного рода механизм, оно дает нам большие силы. Следующая жемчужина тайного учения Ешивы Тельц. Природа человека такова, что его стремления занимают все его мысли. Обратите внимание, человека действительно находится там, об этом многие говорят, еврейские мудрецы, не еврейские мыслители, что стремление человека занимает его мысли. Где человек, о чем человек думает, там он находится. И он начинает столь страстно желать недостающего, что лишается сна и покоя, не замечая благ, уже хранящихся в его сокровищнице. Жажда заполучить желаемое растет в его душе и становится главным смыслом в его жизни. Все, чем он уже владеет, начинает казаться ему несущественным в сравнении с тем, чего у него еще нет. Он чувствует себя обделенным, злится и гневается. Такова природа человека. Исключения составляют лишь трепещущие перед Богом. Они довольствуются малым, только они по-настоящему богаты и радуются своему уделу. Итак, никогда невозможно получить такой удел, чтобы человеку хватало. Душа человека безгранична, бесконечна. Все, что он получает, все, что измеряется какими-то материальными суммами, количествами, вещами и прочее, душу удовлетворить не может, поэтому человеку всегда будет этого не хватать. Но лишь тот, кто живет какими-то более возвышенными ценностями, у него он может довольствоваться малым, только он может быть богат и радоваться своему уделу, иначе всегда человеку всего не хватает. Ну и подтверждение тому, мы встречаем людей, которые имеют намного больше, чем мы в материальном аспекте и с точки зрения реализации их карьеры, мы смотрим на них и видим, что они не более счастливы, чем мы. Это доказательство данной идеи. Теперь божественное провидение. Божественное провидение – это наблюдение Всевышним над человеком и видение Богом человека по его жизни. Божественное провидение – реализуется через чудесный механизм мироздания. Обратите внимание, если бы я только сказал эту фразу и на этом закончил бы лекцию и предложил бы вам в течение остальных 59 минут подумать над этим, было бы тоже достаточно. Божественное провидение реализуется через чудесный механизм мироздания. Обратите внимание, насколько люди совершенно противоположно вообще мыслят и смотрят на мир. Им кажется, что мироздание что-то первичное, Бог создал вот этот материальный мир с жирами, белками, углеводами. Ну и там где-то уже остается вопрос, есть у него провидение, нет провидения и так далее. Истинное воззрение на Тору, если мы научимся вот так смотреть на Тору, то тогда дурное побуждение просто реально потеряет свою силу над нами. А именно, что первично вообще не мироздание. Мироздание – это чудесный механизм, через который реализуется, что божественное провидение. Первичным понятием в этом мире является божественное провидение, связь между Богом и человеком, забота Бога о человеке. Вот оно реализуется через некий механизм мироздания. Ибо первичным Бог создал не вот этот мир с реками, озерами, болотами и даже с человеком, а он создал свое влияние, свою связь с человеком, который является вершиной творения. И мир для этого является чудесным механизмом. Что означает чудесный механизм? Что никогда не надо испытывать слабость в случае каких-то испытаний, которые происходит в своей жизни. Никогда не надо пасовать, никогда не нужно произнести слова типа того, что «ну что я мог сделать в такой безвыходной ситуации?» Нет никаких безвыходных ситуаций, просто Бог от человека, в зависимости от его величия, ставит перед ним некие задачи, чтобы тот смог осуществить свое предназначение в этом мире и исправить себя. Поэтому все в этом мире является божественным провидением. Конечно же, люди заболевают. И они смотрят на других, кто более богатый, более здоровый, чем он. И им кажется, что они... И мы, как люди, которые их видят, мы должны позаботиться. Нам даны заповеди, излечить их, если мы можем. Помочь им вниманием, деньгами, добрым словом, чем угодно. Да? Бог дал нам заповеди посещать больных людей, как-то о них заботиться и прочее. То есть мы совершенно не должны смотреть на страдающего больного и говорить, ну ты молодец, тебя, так сказать, Бог избрал, поэтому страдай с удовольствием. Да? Enjoy your suffering, наслаждайся твоим страданием. Конечно, мы совершенно не должны ничего подобного сказать, а должны помогать человеку в это заповеди, связанные с заповеди, предназначенные по отношению к ближнему, заповеди между человеком и человеком. Тем не менее, существует божественное провидение. Теперь представьте, если человек действительно видит первопричиной, первоисточником в этом мире божественное провидение и понимает, что мироздание – это лишь чудесный механизм, через который это реализуется, проявляется, то он настолько имеет безопасность в своей жизни, что ничто его не сокрушит, никогда он не произнесет слова типа «я смолодушничал, потому что ну, мироздание, оно как-то так было устроено, что божественного провидения я в нем не обнаружил, поэтому я смолодушничал». Вот ничего подобного у него не произойдет, потому что божественное провидение – это первичное понятие в его глазах. Если я просто рассказывал, сколько бы эту фразу сегодня прочел, с моей точки зрения этого было бы достаточно. Оно отражает самые тонкие нюансы, малейшие движения души человека. И если еврей находится в состоянии, позволяющем ему воспринять влияние Всевышнего блага, и ни одно, даже самое тонкое свойство его души этому не препятствует, то все события в мире складываются таким образом, чтобы заложить основы для его пользы и блага. И если в глубине его души пробуждаются некое утонченное возвышенное чувство, которое он может даже не замечать, то на него изливается небесный свет. Обратите внимание, что Бог внимательно, второе естественное следствие всего этого, да, что Всевышний обращает внимание на каждое, даже минимальное, малейшее, утонченное и возвышенное чувство, которое пробуждается в нашей душе. Мы даже, может, его не замечаем, Всевышний его в высшей степени оценивает. И результат, на него изливается небесный свет, это и есть цель исправления человека. Обратите внимание, это и есть тайное учение Ишивы Тельц, это и есть возможность совершенно иначе посмотреть на этот мир. А мы смотрим на него таким образом, что для нас Земля является чем-то первичным, а дальше уже мы задаемся вопросом, как там Бог нами управляет и прочее. На самом деле Земля является тем, что было завершено лишь в самом конце шести дней творения. Вначале был Божественный Дух, вначале была задача создать человека, который будет соответствовать Богу своим возвышенным образом. Ведь каждый человек находится под сенью провидения согласно праведности своих поступков и степени приближения к Богу. Это и отражает меру его пребывания под крыльями божественного присутствия. Под крыльями божественного присутствия людям хорошо, да, и те, кто находится под крыльями, это не означает, что они вот так всецело это ощущают, и никакие трудности в их жизни не происходят. В общем-то, нет. Чем больше человек постигает Бога, тем больше происходит дальнейшая динамика его возвышения и исправления. С древнейших времен, после греха вкушения от плода древа познания, когда добро смешалось со злом, и нет ничего настолько совершенного, к чему бы не присоединило зло, наносящее ущерб и умаляющее добро. Итак, мы находимся, начиная от греха Адама и до сегодняшнего дня, мы находимся в состоянии смешения добра и зла. И это очень важно понять, что в первую очередь добро и зло, они смешались внутри каждого из нас. И самое главное, что они смешались в нашей системе принятия решений и вынесения суждений. Наша внутренняя вообще система управления нами как людьми, она прогнила тем, что зло, как ржавчина, проела вот всю эту нашу систему. Для этого и предназначено учение Мусер, для того, чтобы привести человека к исправлению его качеств, что вследствие этого приведет его к исправлению своей системы принятия решений и суждений. Что бы человек ни делал, руководствуясь даже самыми лучшими намерениями и желаниями, в каждом его поступке участвует он весь в целом, со всеми своими свойствами и способностями, о которых сказано, что они дурные с юности его. Это сказано было про Каина. Каждое его качество и душевная сила требуют своей доли. Даже если некто решит совершить во славу Творца самое возвышенное деяние, тут же пробуждаются все дремлющие в его душе силы, которые тоже хотят исполнить свое предназначение и использовать этот поступок для своей пользы, удовлетворения и удовольствия. То есть любое действие, которое мы делаем, то, что нам Бог повелел, или то, что вот как бы жизненная ситуация от нас требует, мы всегда исполняем его со всеми силами нашей души. Вообще силами нас как структуры, да, от самого возвышенного до самого приниженного, каждого из этих составляющих, а их там бесконечное множество, они все хотят что-то урвать от каждого действия человека. Человек – это малый мир со всеми своими качествами и душевными свойствами. Он напоминает вольер, полный разнообразных животных, среди которых и мерзкие насекомые, и змеи, и скорпионы. И в каждом его поступке все свойства стремятся ухватить себе кусок и насытиться им. Образно это можно представить так. Человек накрывает стол, расставляет на нем разнообразные яства, и тут же из всех нор выскакивают мыши и расхватывают все без разбора, так что ему самому ничего не остается. Служение человека в том и состоит, постараться, чтобы и для его души осталось хоть что-то. То есть постараться, чтобы хоть что-то было возвышенным деянием, которое осуществляет человек, чтобы вот не все растащили мыши. Не знаю, простой пример, всем понятно, да? Прямо вот видите, я дословно повторюсь, чтобы не все растащили мыши. К этому должен стремиться. Ну, простая идея, да, человеку заповедовано оказать доброе дело, дать куда-то деньги. Но у него сразу начинает в его подсознании тут же и его эго играть, и стремление к славе просыпается, и элементы жадности, и все что угодно. Любое, даже достаточно маленькое действие, которое человек делает, все структуры в его душе, в его теле, его приниженные структуры, все начинают пытаться что-то для себя урвать, потому что мы люди живые, и мы являемся творениями, созданными из возвышенного и приниженного. Поэтому тайна учения Шивытель просто описывает нам наше состояние и говорит нам, что уже важно, посмотрите, служение человека в том и состоит постараться, чтобы и для его души осталось хоть что-то. Постараться так, чтобы у нас было хоть что-то в возвышенной в наших возвышенных намерений. Обратите внимание на то, с чего мы начали эти наше изучение Торы сегодня, что в сокровищнице Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед небесами, трактат Брахот. То, что от нашей деятельности остается в вечности, это только то, что попадает в сокровищницу Всевышнего, а это наш трепет перед небесами, наше состояние, когда мы восхищаемся божественной возвышенностью, которая в этом мире проявилась. Только это имеет смысл. Все остальное, оно, в общем, вечностью не обладает и не сохраняется навсегда. Таков человек согласно его природе и внутренней сути. Писание прямо говорит об этом, ибо нет праведного человека на земле, который совершал бы добро и не согрешил. Так об этом говорит царь Шломо в книге Когелет. Обратите внимание. Что значит «нет праведного человека на земле, который совершал бы добро и согрешил»? Не слишком утруждая себя раздумьями, мы привыкли понимать этот стих следующим образом. Даже если праведник сделал много хорошего, он все же не может быть безгрешен. Ну, то есть как бы любой праведник, он где-то хотя бы какой-то один грех совершит. Говорит Магариль Блок, что это абсолютно неверное понимание. Но наше объяснение позволяет найти истинный смысл этого стиха Писания. Здесь говорится о том, что нет праведника, который совершал бы добро без малейшей примеси греха. Ибо с момента смешения добра и зла они соединены во всем и никогда не разделяются. Итак, еще раз обратите внимание, это очень-очень существенно, что нет, говорит Магариль Блок, ни одного действия у праведного человека, который совершил бы его совершенно целиком праведно. Что, короче говоря, нет такого праведника, который хотя бы одно действие совершил совершенно праведного без недостатка. Мы сейчас с вами изучаем тайны учения Шивытель, уроки знания. Завтра последний день, сегодня 30 число, сегодня последний день, когда эту книгу можно купить по особой цене, всего 50 шекелей. Но все эти книги, которые мы которые Тулдот Йешарун выставила на продажу, можно бесплатно прочесть на сайте, они выставлены. Тот же, кто хочет помочь нам в издании следующих книг, может купить для себя, для ближнего и для прочих. А вот это наша полная, соответственно, библиотека, книга «Сокровищница Мусара». Книги, которые каждый из них имеет свой собственный разрез и дает возможность людям построить свою жизнь так, чтобы она была исправленная. То есть книга-анализ души, кстати говоря, которая будет в течение месяца, тоже будет особая скидка, и закончится анализ души, понятие, как устроены наши души с вами, основы корень служения, ну и так далее. Каждая книга имеет свою особую возможность. Это набор этих книг, я не показал. Каждая книга имеет свою особую задачу, предназначение и возможность. Ну и классика Мусар Ешива Слободка, Ешива Хеброн является сегодня, наверное, самой основной ешивой во всем мире. Изначально она была открыта в Слободке, в пригороде Ковна, города Каунас, и Саба из Слободке был учеником Сабы из Кельма и создал империю ешив в Литве, так что и сегодня ешива Хеврон является, наверное, главной мировой ешивой, как мне кажется, во всяком случае. Итак, а пока мы продолжаем с вами дальше, я показываю вам снова текст «Жемчужина книги «Тайна учения Ешивы Тельц. Уроки знания». Человек на земле не может испытать совершенного удовольствия без примеси страдания и тревоги. Обратите внимание, в этом мире, поскольку он мир, в котором добро и зло перемешано, в котором материя и дух перемешаны, то никогда невозможно испытать совершенного удовольствия без примеси страдания, тревоги, какого-то недостатка. Да и кто в нижнем мире, полном несчастья и невзгод, может жить в невозмутимом спокойствии, как сказано в Месилат Йешарим, что такое жизнь человека в этом мире, кто в нем по-настоящему счастлив и безмятежен. Царь Давид говорит, дни наши в них 70 лет, а если сильны, 80 лет. И вся гордость, считай, суета. 90 стих, глава 3. Каждого ожидают всевозможные страдания, болезни, мучения и тяготы. А завершение всему смерть. Не найти даже одного из тысячи, кого жизнь одарила бы наслаждением истинной безмятежностью. Но и он, даже если доживет до 100 лет, уходит и попадает из этого мира. Это очень важно иметь в виду, а мы как бы живем в основном как-то так, что нам кажется, ну, мы как бы понимаем осознательно, да, что покинем этот мир, и поскольку мало кто из нас знает своих прадедов или там прапрадедов, да, уж точно не знает и мало, и ничего о них не слышно, то мы все тоже пропадем, и наши правнуки, праправнуки. О нас вообще ничего знать не будут. Ну, сегодня есть интернет, может быть, там сохранятся какие-то видео, да, если YouTube их не заморозит. Не знаю, может быть, что-то и сегодня сохранится. Тогда не сохранялось абсолютно, в прежние времена не сохранялось абсолютно ничего. Так вот, как сделать так, чтобы вот такая печальная конфигурация, которую мы не ощущаем и отрицаем, на самом деле не распространилась, не коснулась нас. Книга «Уроки знаний» Ешивы Тельц записывает состояние мира после прихода Машиаха. Соответственно, если мы стремимся к этому уже при жизни сегодня, то нас ожидает динамика. Ибо сказано, «Хатер и Бехаеха», говорит Талмуд, что твой мир ты увидишь при жизни твоей. Это уже сегодня, если ты будешь жить чем-то возвышенным, а не, как здесь сказано, вот этими несовершенными удовольствиями с примесью страдания и тревоги, то уже сегодня в какой-то мере ты можешь удостоиться проекции жизни грядущего мира на твоей жизни в этом мире сегодня. Бог будет источником света для Израиля, говорится в наших первоисточниках. И в этом смысл слов пророка Йешаяху. И будет для тебя Бог вечным светом, и Бог твой великолепием твоим. Смотрите, тогда Всевышний будет вечным светом. Если сегодня в условиях изгнания и нашего отрыва от храма, когда в Иерусалиме живут те, кто там, ну, короче, понятно, живет в Иерусалиме, то Бог в сокрытии, свет в сокрытии, и все очень печально. Пророк Йешаяху говорит, что наступит время, когда Бог будет для тебя, Господь будет для тебя вечным светом. И это возможно же и до сегодня до какой-то меры, если мы раскроем перед собой величие Иерусалима, если он для нас станет. Чуть-чуть поймем немного, как Иерусалим выглядел раньше. Поймем немного, почему мы плачем о Иерусалиме. Об этом мы будем с вами говорить, о величии Иерусалима, о Иерусалиме в Талмуде. Мы будем говорить в дни между 17-м Тамуза и 9-м Ава. Всесильный уподобится стене вокруг общины Израиля, чтобы в нее не проникло скверно. В этом тайный смысл стиха, и я буду для него, для Иерусалима, слово Господа, стеной огня вокруг, и славы буду внутри него. Это времена Иерусалимского храма, когда храм будет отстроен, третий храм, когда придет Машиах, тогда Всевышний будет сам защищать Иерусалим, тогда небесные силы будут служить благословенному Богу и общине Израиля. Мир будет в исправленном состоянии. Творение вернется в изначальное состояние, когда божественное благословение даровалось общине Израиля и от нее передавалось всем 70 народам мира. Обратите внимание, как на евреи на все это смотрят. Не так, что придет Машиах, и мы все народы там поработим, подчиним, унизим или что-то в этом роде. Абсолютно ничего подобного. Потому что все они являются результатом божественного творения. Только мы приняли Тору на горе Синай, и они всем заповеди нарушают в подавляющем большинстве своем. Так вот, когда творение вернется в изначальное состояние, когда божественное благословение, когда божественное благословение даровалось общине Израиля, и от нее передавалось всем 70 народам мира, обратите внимание, благословение из Иерусалима, отстроенного, когда евреи не грешили, были достойны, передавалось всем народам мира. Об этом сказано: и в тебе обретут благословение все семьи земли. Это то, что сказано по поводу нашего праотца Авраама. В этом наше предназначение. Поэтому мы не радуемся даже пропаже наших врагов, даже гибели врагов. Мы не радуемся даже уничтожению террористов. Мы не радуемся. К сожалению, это необходимое действие. Абсолютно не радуемся. И наши солдаты, в частности, которые стреляют террористов, в подавляющем большинстве своем. Скажем, те, кто имеют какое-то еврейское бэкграунд, еврейское знание, они не радуются этому. Они делают это по причине необходимости, потому что зверье нас окружает и внутри нас живет. Просто дикое зверье. Царь Давид разъясняет суть правления Творца в этом мире в условиях сокрытия божественного присутствия, когда спасение Господа не видно людям. Мы настолько привыкли к милосердию Всевышнего, что даже не замечаем его и не задумываемся о нем. Приведем в качестве примера крушение корабля. Очень важный вопрос, чтобы понять вообще, как устроено божественное провидение, как Всевышний относится к людям. Естественным образом человек, оказавшийся в открытом море после крушения корабля, должен утонуть. Спасти его может только помощь извне. Если божественное правление пожелает его вызволить, тогда задолго до этого происшествия именно в этом месте окажется бревно, за которое ухватится тонущий и сможет продержаться на воде, пока его не спасет проплывающий мимо корабль. Обратите внимание, когда тонущие люди находят какие-то бревна, то, конечно, можно на это смотреть как на некую случайность, и тогда каждый человек в результате будет жить в мире случайностей и будет очень далеко от Бога. В результате так вся жизнь будет у него случайность, никакой закономерности, никакого божественного провидения человек не раскроет в своей жизни. Но при этом не произойдет изменение в миропорядке. Обратите внимание, утопающему, то есть божественное провидение, оно заранее обеспечивает тому, кого он захочет спасти, кому Бог захочет спасти. Не провидение спасает, а Бог спасает. А его провидение оказывает для этого какую-то помощь. Там. Однако не происходит сегодня в условиях до прихода Машиаха, в условиях сокрытия божественного лица, не происходит явных чудес. Утопающему не будет дарована способность долго держаться на поверхности воды без подручного средства. Всевышний установил в своем творении непреложные правила и границы, управляя миром с помощью определенной и четкой системы, так что нет необходимости ее менять. Обратите внимание, все вот эти случайности, которые мы видим, да, что кто-то тонет и бревно нашлось у него в море, он от корабля, который разбился, плыл в каком-то произвольном направлении, вдруг он нашел бревно именно вот в том направлении, куда он плыл. А другой плыл в другом направлении, бревна не нашел и утонул. Так вот, если стать человеком, для которого вера будет частью его жизни, то станет понятно, что все это не случайность, а результат божественного провидения. При этом чудес не будет, говорит Магариль Блох. Господь каждый день заново творит мироздание, и материальный мир не может существовать вне своей связи с волей благословенного Бога, его постоянной поддержки. Эта воля выражается в его святых именах, что является природой. Господь мудростью основал землю и утвердил небеса пониманием. Так царь Шломо в книге Мишли говорит о сотворении этого мира. Господь мудростью основал землю и утвердил небеса пониманием. Мир был задуман Всевышним так, чтобы он мог исполнить свое предназначение согласно его воле. А какова воля Всевышнего? Зачем он создал этот мир? Обратите внимание, наверное, самый главный вопрос, который поднимает Мораль Блох, для раскрытия божественной славы. Об этом говорят пророки. Своей первой мыслью Бог четко подготовил и упорядочил все разнообразные явления в творении, болезни, их лечения, опасности, избавления от них, порчу, исправления. Законы этой системы мира содержат в себе все и не требуют никаких изменений. Законы этого мира, они соответствуют тому предназначению, той задаче, которую Всевышний поставил перед творением. Поэтому смотрите, все, что не произойдет в этом мире, оно описано Торой, и оно соответствует Торе. То есть иногда люди приходят с какими-то доводами, что вот ну, в моей жизни что-то там так случилось, что как бы, ну, у меня не было другого выхода, кроме как нарушить Тору. Дело в том, что когда Тора была дана, то это тоже имелось в виду. Вот та ситуация, в которой будет человек, тоже имелась в виду. И зачастую обратиться к раввину, и раввин может подсказать или придать сил принять правильное решение. Зачастую сам человек понимает, какое решение правильно, только он проявляет некую слабость, некое малодушие, и в результате у него все это не работает. Короче говоря, если мы поймем, что Тора является первичным понятием в этом мире, то вся наша судьба сложится совершенно иначе, и у нас практически пропадет возможность совершить грех, что и есть исполнение наших с вами задач. Обратите внимание, все с этого мы практически начали наше изучение, что все, что происходит в мире до его окончательного исправления, результат постоянного противостояние различных сил, мироздания, борьбы добра со злом. Мы принимаем в этом участие, в этом предназначение наших заповедей. И на этом я хочу только завершить объявление, да, что еще раз мы сейчас готовим к изданию книгу Виленского Гаона «Вера и провидение», очень важная книга. И мы хотели бы предложить первым читателям, обладающим утонченным ощущением, чувством стиля в русском языке, прочесть эту книгу и свои замечания нам указать. Соответственно, для этого можно обратиться на сайт Толдот, там есть, смотрите, возможность связаться с администратором и сказать, что вы хотели бы передать мне свой email. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановимся. И всего самого хорошего. Дай Бог, чтобы мы удостоились более богатого постижения того, что такое Тора. А для этого у нас существует еще раз книга «Тайное учение Ишивы Тельцы» и вообще учение Мусад. Спасибо за внимание.